Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Вроде бы как 6 баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот», как и по другим темам. Евро 92-20, доллар 76-63, нефть Brent 65 ровно. И пара биткоин-доллар 54 211 долларов 91 цент за один биткоин. Привет, машину починил? Да уж давно, езжу на ней, а что там? Да там, собственно, все очень просто. Машина старая, ну, относительно. И немножечко кое-где рассохлась вот эта оплетка, я забыл, как называется, проводки. Вот, что-то перетерлось, ну и заменил эти вещи, и все нормально, все работает, все хорошо. Слушали вчера «Вождя», пишет Кирилл. Ну, конечно, Кирилл, а как же не слушать? Я и подборку сделал по социалке, по внешней политике не стал делать, там как бы подборки бы не получилось какой-то такой особенной. А вот в основном же было все по внутренней политике и по социалке. Вот здесь сделал подборку, себе в Телеграм положил, и если вам нужна такая подборка, то вы можете у меня ее с легкостью найти в Телеграме «Гудошников». Это я. Резину сменил? Нет, не меняю. Я знаю, что еще и в мае может быть снег. Я не меняю упорно. Езжу. Но у меня липучка. Я не порчу асфальт вам. Я порчу себе только резину, потому что, вы знаете, да, она как мягкая. Расход большой резины происходит. Ну вот, ничего не порчу, но на всякий случай пока не меняю. Так что там с оговоркой про Варшавский договор? Что вчера начальник такое сказал, пишет Торгала. Ну, Владимир Владимирович говорил о том, что у нас есть свои вот такие, скажем, оборонительные союзы, и назвал это Варшавский договор сначала, вроде как, но потом раз исправился быстро и сказал, как надо. Ну, это Варшавский договор. Ну, это оговорка была, но многим понравилось. Скажем так, патриотически настроенным людям, так прогосударственно настроенным людям очень понравилась эта оговорка. Так, коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Владимир Ильич Ленин предвидел появление электромобиля. Ура, товарищи, пишет мастер. Да, сегодня день рождения Ленина, кстати. Кстати, сегодня день рождения Ленина. Правильно же? Правильно. Или неправильно? Или неправильно? Погодите. Не, все правильно, 22-го, все правильно. Все правильно. Значит, всех почитателей Ленина поздравляю с праздником. Ну, для вас, наверное, праздник, поэтому. Я что-то не уловил, что самое важное было сказано вчера президентом, пишет Константин. Константин, да много чего можно выделить. Вот что для вас важно, то и важно. Вот у меня есть друзья, которые гостиничным бизнесом занимаются. Для них самое важное было, что президент сказал, что там будут какие-то кредиты для тех, кто гостиницами занимается. Вот, и они будут низкие, эти кредиты, и на 15 лет. Вот для них это важно. Для кого-то важно, кто там... воспитывает ребенка, один человек бывает такой, да, там неполная семья, для них важно, что по неполной семье было. Для меня, может быть, важно заявление по внешней политике, плюс вот эти про Сармат информация, да, и про «Калибр», по-моему. Поэтому, ну, для кого что важно, тот о том и подумал. По десятке школьникам дадут, пишет Василий. Ну вот, некоторым важно по десятке школьникам. Мне, в общем, какая разница, у меня нет в семье никаких школьников, которым дадут по десятке. Ну, это, я имею в виду свою маленькую семью в виде меня. Поэтому все с единичкой мучаешься, не отдал еще на мясобойню. Жалко, пишет Гагога. Да хорошая машина. Мне важно было про дивиденды, пишет Пискалара. Ну, опять же, там какая история? Вот в прошлый раз, когда президент говорил про дивиденды, там касалось всех тех, у кого есть там депозиты, еще что-то, и хранят больше миллиона у себя на счетах люди. Ну, то есть это довольно широкая масса населения. А сейчас это речь шла о больших компаниях. Вы большая компания? Ну, нет. Поэтому вряд ли это вас касается прямо так впрямую. Но речь идет о том, что вот бизнес должен быть социально ответственным и направлять деньги, которые он там сверхприбыли получает, в промышленность, да, вот в построение, ну, не только промышленность, в общем, в экономику. С другой стороны, если вы держатель там, каких-то ценных бумаг, каких-то же компаний, которые распределяли эти дивиденды по этим ценным бумагам, у вас могло испортиться настроение, потому что вот те деньги, которые могли бы распределить на вас, теперь могут распределить на всех. И вот эта печаль может быть в вашем сердце, сердечке. Но что сказать? Да, тех людей, у кого нет ценных бумаг, их гораздо больше, и поэтому... Вы, может быть, конечно, и расстроились, и я вас в определенном смысле понимаю, но вряд ли кто-то ваше расстройство там разделит в широких слоях населения. А в разводе неполная семья, мне будет полагаться пособие... Я в разводе, пишет Анна, это неполная семья. Это, не, по-моему, не неполная семья. Там... Не-не-не. Там есть юридические всякие приколы. Вчера у нас в редакции девчонки, значит, разбирались в этом вопросе досконально. Значит, если вы хотите знать, что такое неполная семья, зайдите и почитайте определение, как это в законе сказано. Потому что если вам кажется, что у вас неполная семья, это еще не значит, что она действительно неполная. Там есть, в общем-то, абсолютно четкое юридическое определение. И, по-моему, как я понял, в разводе это неполной семьей не считается. Надо продавать акции российских компаний. Смысл их тогда держать, пишет Григорий. Не знаю, вы держите, Григорий? У меня просто нет никаких ни акций, ни облигаций, ничего нет, поэтому не могу вам сказать. Это если в графе «мать и отец» прочерк, тогда неполная, пишет Екатерина. Ну, да, интересно. Да, президент сказал много хорошего, но будут ли исполнять эти соответствующие органы? Печально, что не все исполняется, пишет Александр II. Ну, посмотрим, собственно говоря, что нам с этого... Не убудет с нас, посмотрим. Вот. У меня товарищ будет наблюдать вот про историю с гостиницами, ему интересно. Про поддержку бизнеса, он говорит, вот я... Он даже закрепил у нас в чате это сообщение, говорит, давай наблюдать. Я говорю, давай наблюдать, будем смотреть, делать выводы. Сколько дам теперь будут изводить своих мужиков, пишет Антон. Да это тоже не поможет. Почему в своих посланиях он... не подводит итоги выполненных своих прошлых обещаний, пишет Александр. Потому что, я так понимаю, во-первых, речь идет о том, чтобы обозначить планы на будущее. Вот. И плюс есть другие форматы подведения итогов и прочего. И плюс обычно как раз подведение итогов никому не нравится, потому что, ой, а что вы нам это все рассказываете, что будет дальше говорить? Вот и все. Неполная семья – это семья, в которой отсутствует один из родителей, чаще отец. В большинстве случаев образуется в результате развода родителей и рождения женщины и детей вне брака, пишет Владислав. Владислав, это юридическое определение или нет? Ладно, короче говоря, разбирайтесь в этом вопросе. Я думаю, все те... кто с этим так или иначе сталкивается в жизни, да, знает, переведут ему 10 тысяч рублей или не переведут. Мне точно не переведут. Я вообще вчера все внимательно слушал, но и понял, что мне в этот раз ничего не перепадет, поэтому, ну, если я, конечно, не займусь гостиницами. Но я вроде бы пока не планировал заниматься никакими гостиницами, поэтому что сделаешь уж. Посол США покинул резиденцию в Москве. Давайте я вам прочитаю тогда, если кто-то вдруг пропустил, не зря же я эту подборку делал, что у нас, значит, запланировано в социальной сфере. И, в общем, многие отметили, что вчерашнее послание Федеральному собранию, оно было такое, именно социальное. Давно, мол, ждали, и вот, наконец-то. До конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки, что обещается. Возвращать родителям половину стоимости путевку детей в летние лагеря. В ближайшие 3 года в села поступит дополнительные 5000 машин скорой помощи. Через 3 года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки. С 1 июля выплачивать на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5650 рублей. Платить нуждающимся беременным по 6350 рублей в месяц. Опять нужно понимать, кто нуждающийся, кто не нуждающийся, понимаете? Это будут вам объяснять уже потом. Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Выплатить семьям со школьниками и будущим первоклассникам по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно. Единовременно, значит, один раз выплатили, вот, получите 10 тысяч, и распишитесь, и все, до свидания. В России будет построено еще 1300 новых школ для 1 миллиона детей. Доплату 5000 рублей получат кураторы учебных групп, техникумов и колледжей. Значит, направить 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах. Планируется, в российских вузах появится еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70%, видимо, этих мест в регионах. На научные и фундаментальные исследования только из федерального бюджета направят свыше 1 триллиона рублей. Обеспечить, призвал президент, независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам. До 2024 года на гражданские исследования будет выделено из федерального бюджета 1,6 триллиона рублей. В 12 крупнейших индустриальных центрах нужно снизить на 20% объема выбросов в атмосферу, это по экологии, к 2024 году. Поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, они направляют на выплаты дивидендов. Это вот то, с чего мы начали, и то, почему печалится у нас один из слушателей. Для регионов, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% доходов, надо заместить ее бюджетными займами с погашением до 2029 года. Выдавать регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на срок 15 лет. На выделение инфраструктурных кредитов регионам до 2023 года запланировано 500 000 000 рублей. Студенты в путешествиях по России получат возможность жить в кампусах вузов. Пилотный проект планируется запустить в этом году. Корпорация «Дом РФ» за счет субсидий бюджета будет выдавать застройщикам займы по 3-4% годовых, видимо. За подводку газа непосредственно границам домохозяйств люди платить не должны, сказал президент. Значит, сейчас будут решать, как это делать, кто это делает и как это будет выполнено. Но вот это вот прямо революция, на самом деле. В хорошем смысле. Трассу Москва-Нижний Новгород-Екатеринбург надо достроить за 3 года. Посмотрим, достроят или нет. Льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц со ставкой 3-5% на 15 лет. Тоже вот планируется. Ну вот примерно, наверное, это все. Примерно. Может быть, что-то где-то пропущено, но в целом все. Что он печалится по поводу дивидендов? Все равно все будет как с майскими указами, пишет Антон. То есть никто не будет их перенаправлять, вы считаете? Доброе утро. А что с митингами вчера, пишет Маршал? Сейчас, секунду, разберем сначала послание президента, а потом перейдем к митингам, если вы не против, да? Чтобы нам в одну кучу не валить. Реально полезная для меня скоростная трасса. Все те, кто живет на востоке Подмосковья, должны быть довольны посланием. Горьковское шоссе поедет. Возможно, пишет 101 километр. Если не будут платить дивиденды, деньги пойдут на развитие. Предприятие развивается, акции вырастут, и потом дивиденды будут больше, считает Андрей. За врезку будут деньги брать, туда включат всю подводку к участкам. Так считает Георгий. Минфин уже готов раскошелиться, пишет Владислав. Откуда же я знаю? Это у Минфина надо спрашивать. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Можно, конечно, и по другой части послания говорить, но вот, мне кажется, социальная больше внимания привлекла. Другая часть такая, скажем, внешнеполитическая, она обозначила некие границы, красные линии, за которые нельзя заходить тем людям, которые хотят зайти за эти красные линии, зарубежным странам. Вот. И эти красные линии, по словам президента, мы будем определять сами в конкретном случае, когда захотим, так и будем определять. Вот. Примерно так. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Я хочу сказать, что, ну, послушали мы товарища Путина, но ничего не изменилось. Такой же позор и остался. Он, ну, господин Гудошников, ну, мне очень жалко, что наша страна, к сожалению, приходит в деградацию.
А как вас зовут?
Алексей, меня зовут Тимофей.
Господин Тимофей, пожалуйста, да.
Да, спасибо, Алексей. Давно, кстати, вам не звонил.
Жаль, надо было раньше.
Да, Алексей, ну, если честно, ну, послушал, ну, было очень скучно. Он наобещал очень многого, но полезного не было, честно.
А что было бы полезно, на ваш взгляд?
Алексей, давайте порассуждаем следующим образом. Если у вас толковые слушатели, они меня поймут, они какие-то ватники.
Ну, предложение, давайте, без ярлыков, без обзывательств в сторону слушателей, давайте, предложение. Что бы было толкового, так вот, что бы вы предложили? Вы президент, например. Алексей. Что бы вы предложили?
Нет, я не президент.
Алексей. Например, ну у вас фантазия же есть. Ну, давайте, вот вы на месте президента. Что вы предлагаете?
Алексей, ну давайте без демагогии.
Ну вы же и занимаетесь, вы же не даете никаких предложений. Вы говорите, Путин ничего не предложил. Я говорю, предложите, вы ничего не можете предложить.
А вы хороший пропагандист.
Еще один ярлык. Предложения будут от вас какие-то конкретные? Или
Алексей,
так?
Вы скучный. До свидания.
Спасибо большое. Ну, ясно. Вот видите, нет никаких предложений. Путин плохой? Понятно. Говорю, ваше предложение. Предложений нет. Ты пропагандист. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Понятно. 7373948. Мне как бы нечего здесь ответить и добавить. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, утро, вернее. Меня зовут Станислав.
Пожалуйста, Станислав.
Да, соответственно, я рад, что я до вас дозвонился. Но, в принципе, Путин не плохой, не хороший. То есть Путин в данном случае ничего, как бы, так сказать...
Давайте по посланию уже, ну, в конце концов.
По посланию, по экологии, по части в экологии послания. То есть у нас общественность практически, государственная структура практически ничего не решает. Я бьюсь с экологией по поводу организации работы с возвратной тарой и с Государственной Думой, и с Московской областной. То есть все отписываются, все ничего не хотят делать.
А вы конкретно что хотите с ней делать, с этой тарой? Я не знаю просто этого вопроса.
Да, я конкретно, если бы человек молодой, но, наверное, помните, что в советские времена...
Сдавали тару, да.
Да, сдавали тару. Да.
А сейчас не сдают?
А сейчас вообще не сдают. В Европе, так сказать, это происходит, и одна бутылка, допустим, пустая, она делает 30 оборотов. Соответственно, это стоимость и энергозатраты на производство этой бутылки, соответственно, уменьшаются гораздо. И, ну, экологии со всеми делами. Если хотите, мы, через мой, ну, дайте электронную почту, я вам скину все документы.
Я понял, спасибо.
Будет очень интересно.
У нас есть специальная электронная почта, она у нас указана на сайте.
Я туда писал, ответа не получил.
Все, видите, никто не отвечает, значит, ни в правительствах, ни в радиостанциях. Я понял, спасибо большое. Вы говорите о том, что...
У меня целая папка, начиная от Кирилла, соответственно...
Патриарха, что ли?
Патриарха, да. Я могу вам скинуть, у меня очень интересно это почитать.
Понял. Спасибо большое. Обязательно сбрасывайте. Угу. Не, ну, в принципе, чисто теоретически, это же тоже вопрос экологии. Бутылки. Их разбрасывают, утилизируют. Они загрязняют природу. Наверное, если их можно было бы собирать и заново запускать. Но это скорее вопрос к бизнесу. Это надо бизнес, наверное, заставлять. Потому что бутылки сейчас брендированные во многом. Ну, вы знаете. Ну, они так сделаны, что у каждого практически она своя какая-то особенная. Ну, если брать вот бутылка водки, например, советская, она была одинаковая. А если брать сейчас бутылки водки, разные они все практически. Если брать бутылку вина... Она была в Советском Союзе одинаковая. Бутылка портвейна одинаковая. Сейчас же она вся разная. Соответственно, тогда вот государство вам раздало эти бутылки с содержимым и собрало эти бутылки с содержимым, наполнило содержимым, без содержимого, вновь содержимым, раздало опять. Ну, то есть вы купили. Логика. А здесь, получается, сама та компания, которая продает эти бутылки с содержимым, должна их забирать. То есть это надо обязать бизнес, потому что, а как вы еще это сделаете? Другой вариант какой? Это все собирать и дробить? Ну, оно и так, в общем, с помойки это все как-то перерабатывается, да? Ну, где перерабатывается, где не перерабатывается. То есть непонятно, кого конкретно обязать? Сложно. Я думаю, что когда речь идет об экологии, в первую очередь имеют в виду крупный бизнес, да? Предприятия, металлургические предприятия, там, нефтяные и прочие, да, ну, не зря же про Норникель же сказал президент, чтобы вот такая авария, как была на Норникеле, не повторилась. То есть речь идет о том, что бывают, ну, такие техногенные катастрофы, да, которые ужаснейшим образом влияют на окружающую среду. Бутылки — это тоже важно. На самом деле, как бы это смешно ни звучало, это важно. Но бывают вещи еще страшнее, которые нужно решить, наверное, в первую очередь. А так интересно то, что вы говорите. Нельзя же каждому бизнесу подходить и обязывать. А вот через государство можно разом всех обязать, пишет Сергей. А как? Ну, вы вот обяжете бизнес, собираете эти бутылки. Ну, вот как вот? Ну, я не знаю. Бизнес скажет, о, да, хорошо, значит, у нас пункт приема стеклотары, конкретно наших бутылок, находится в городе, ну, вот, не знаю, в Красноярске мы его расположим. И что? Или в каждом городе, где распространяется продукция того или иного производителя, они должны свой пункт приема стеклотары организовать. А если там будут приносить 3 бутылки конкретно этого производителя? Я думаю, это очень сложный вопрос. Но он нам сейчас, наверное, он не настолько актуален. да, чтобы мы его сейчас обсуждали. Человека просят сказать, что он хотел бы услышать, чтобы ему не было скучно, а так он сразу в кусты пишет 386. Да не переживайте, 386, это Тимофей, давно не звонил. 7373-948, как вас зовут, Илю, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Мы пожалуйста, Сергей.
Мы с вами знакомы, пересекались на вашей передаче, я в восхищении, как вы ведете.
Спасибо, стараюсь.
Что касается послания, все замечательно, кроме одного.
Что не так?
На самом деле, с учетом сложившейся запредельно критической обстановки в мировой экономике и политике, ждали, специалисты, вот скажем так, моего уровня прорывных предложений, а именно, ждали прорывных предложений по развитию нашей тяжелой индустрии, ждали прорывных предложений по развитию промышленности, ждали прорывных предложений по развитию банковского сектора, потому что 5-процентная ставка, которую сейчас Банк России, так сказать, делает, она запредельна. Да? Вот то, что предложено 3% давать на строительство в регионы, а остальное за счет бюджета покрывать, но это экономически неверно и нецелесообразно, я вам как ученый говорю. Это же опять будет браться из кармана населения, и частные строительные компании будут получать свою маржу. Дальше вопрос. Увеличение темпов жилищного строительства – это замечательно. У меня один простой вопрос, который народ ждал. Да? А квартиры будут все-таки бесплатно выдаваться? Или
нет,
их опять
покупать? Не социализм же, их как, конечно,
надо,
покупать.
Их, конечно, покупать. На какие деньги, простите?
Либо, кстати, вариант бесплатно раздаваться есть тоже, но это нужно попадать в программу это не переселение называется, сейчас я вам скажу,
да,
реновация.
Да.
Реновация.
Реновация этого человека есть жилье.
Да, ему меняют
одно на другое.
Только так.
То есть, с одной стороны, конечно, очень хорошее выступление, оно конкретно, вот эти социальные меры поддержки. Хоть это кажется смешно, там 5 тысяч, 6 тысяч, так сказать, семье, но если собрать это по населению России, это, конечно, серьезная нагрузка.
Кстати, прошу прощения, что перебиваю, но я вот вспомнил еще один момент. Кому положено бесплатное жилье и кому выдают, и кто, например, в малых городах сталкивается с проблемой, что государство обязано выдать жилье, а его просто нет, потому что оно не построено. Это сироты.
Да, это отдельная проблема. Это отдельная проблема, но, понимаете, надо, в принципе, ее решать все-таки как-то кардинально, а не путем покрытия дельты, 3-процентного кредита и, 9-процентного кредита по ипотеке.
Просто мне это показалось, что мы строительный бизнес поддержали как могли уже, по-моему, по всем параметрам.
Вы правы, он, по-моему, уже распух и перераспух. Вот мы с вами едем по столице нашего города-героя Москве. Я не понимаю, для кого все это строится, честно говорю. Как экономист, я просто...
А знаете, что самое интересное? Я не как экономист, а как человек, который там открывает сайты, где можно посмотреть недвижимость. Мне всегда это интересно. Я слежу за температурой средней по больнице. А все, в общем-то, покупается довольно активно и по тем ценам, которые вот сейчас. А цены взлетели, как известно, когда вот льготная ипотека появилась. У нас строители и продавцы решили, что настал их час. Ну, как примерно сейчас некоторые там гостиницы решили в Крыму, что настал их час, когда закрыли Турцию и подняли цены там в 5-7 раз.
Да,
и вот
добрые
они...
люди.
Да, добрые, очень хорошие. Да.
Но, тем не менее, как бы суммируя впечатление от выступления, оно, конечно, интересное, его надо изучать с карандашом в руках. Но вот мое личное мнение, я думаю, Владимир Владимирович не обидится, ждали все-таки прорывных.
Вы говорите. Понял, спасибо большое. Ну, я думаю, вот, может быть... Да, спасибо, Сергей. Значит, я думаю, что в эту историю, да, прорывных вещей можно подверстать как раз эта идея с тем, как должен бизнес поступать со сверхприбылями и куда он должен направлять. Я так понял, как раз это и должно стать чуть ли там не основной поддержкой промышленности и так далее. Ждите и дальше прорывов, пишет Никита. И хорошо, Никита, спасибо, и будем ждать. Мы вообще позитивно настроены. Я знаю, что есть негативные люди, а есть позитивные. 9:00, новости, после этого про митинги, конечно, поговорим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, апрель, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 92.20, доллар 76.63, нефть Brent 64.85 и пара биткоин-доллар 54 448 долларов 6 центов за один биткоин. Значит, митинги. Дошли мы до этой темы. Вчера в Москве и в разных городах России проходили митинги в поддержку, значит, за освобождение Навального из тюрьмы. Неправильно будет говорить, это не тюрьма, а из колонии. Да? Ну, за освобождение Навального, все, точка. Разные данные по цифрам. Наверное, самое многочисленное то, что было, как я понял, это Москва. Официально, значит, силовые структуры говорят 6 тысяч, сторонники Навального говорят 60. Белый счетчик никого не считал, говорит, мы не умеем считать, когда вот так передвигаются броновское движение, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу дополнительно. Где-то побольше, где-то поменьше. В Екатеринбурге, говорят, было там несколько тысяч человек, где-то сотни были человек, где-то десятки. В целом, по разным оценкам, если брать официальные, по-моему, по России вышло 15 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Ну, естественно, там сторонники Навального говорят, что вышли сотни тысяч. Ну, понятно. Ладно, ясно. Все. А дальше, я, знаете, как на чем тебя поймал, честно говоря, вчера, да, наблюдал тоже. В какой-то момент даже подумал, а может поехать в центр, типа посмотреть, поснимать какие-нибудь новости, чего-нибудь, да, похайпить, так скажем. Потом что-то как-то мне лень стало. И я поймал себя на мысли, что раньше я это воспринимал все очень близко к сердцу. Вот прям очень близко к сердцу. Мне казалось, что вот сейчас что-то там происходит, вот. А вчера я поймал себя первый раз, наверное, в жизни на мысли, и я понял, что ничего не происходит. И вот мне вот человек звонил, он такой оппозиционно настроенный, он говорит, я посмотрел Путина там, ничего не происходит. Ну вот знаете, вы странные какие, а митинги, когда вот вы эти смотрите, вам кажется, что что-то происходит? Что-то ничего не происходит. Ну походили, да, окей. Вышел человек, обмотанный там изолентой в триколор. Угу, это изолента вроде была, не знаю, какой-то пластик. Вот, какой-то человек танцевал, какой-то человек орал, какие-то были там, друг на друга орали люди, один за власть, другой против власти, какой-то танцевал, какой-то пел, вот я вам даже включу, один пел где-то в Томске, я его прямо себе даже забрал, потому что уж очень у него сильно он старался, значит. Поскольку я Алексей, я подумал, что надо мне это взять. И, кстати, почему бы не сделали бы это на отбивку мне? Серьезно, давайте сделаем мне это на отбивку, вот этот момент. Смотрите. И надо и музыку подложить туда. У нас параллель будет включаться? Где у меня отбивка, скажи мне? Куда нажать? Где у меня отбивка? Первая, да? Единичка? Ну-ка, давай, попробуем, как оно совмещается, не совмещается. Палец не работает. Сейчас, секунду. Слушайте, мне кажется, это идеально ложится, нет? По-моему, надо брать. Сейчас. Да я не могу. Слушай, старик, у меня просто не получается и здесь нажать, и там. Да, я тебе скажу, на счет три. На счет три, да. Включай. Да, надо забирать, я точно, надо попросить наших мастеров, чтобы они мне это сделали. Вот есть танец, но это надо видеть. Человек-робот, он просто танцует. Без музыки, без всего. Кстати, движется прикольно. Я думаю, что Мигель взял бы его в свою команду. Но это невозможно показать, потому что мы на радио. Это просто вы можете у меня в Телеграм посмотреть. Что еще добавить? Да, наверное, нечего. Да, были лозунги там, освобождай, что-то такое. Свободу. Ну и все. Все было тихо, мирно в основном. Где-то в городах, говорят, в Питере вроде как использовали силовые структуры, как это называется, электричеством, когда электрошокеры, якобы, ну, не знаю, я посмотрел видео, я так и не понял, где там из этого следует, что это шокер там используется. Ну, давайте поверим на слово, были электрошокеры, допустим. Ну и все, а в целом, что отмечают сами протестующие, что, в общем, себя довольно пассивно вели сторонники силовых структур. Ой, нет, не строю, сами силовые структуры, сами сторонники силовых структур, ну, в общем-то, себя вообще никак не проявляли, дома сидели, там, может, кино смотрели какое-нибудь или еще что-то. Вот тебе и польза от протеста, новая заставка, пишет Панк 13. Ну, хоть что-то, какое-то движение вперед. Значит, тогда надо будет отблагодарить человека, пишет Смит. Как это скучно вам, типа такая-то свобода. Не понял, Роман. Ну, давайте, короче, звоните и все. Ну, не могу сказать, что мне скучно. Я не хочу говорить слово вот это скучно. Я знаю, что все начнут сразу по этому поводу печалиться и злиться некоторые. А что тебе скучно? А что ты хотел? Ты крови хотел? Вот это значит. Нет. Я просто говорю, что вчера вот как-то абсолютно четко кристаллизовалась мысль, что все эти митинги, они все равно ничего не меняют. Все. Как бы, и что мне по этому поводу очень уж сильно переживать тогда? Правда. Ну, как бы, зачем мне по этому поводу себе нервы трепать? Я так вот подумал вчера, и как-то мне сразу на душе стало легко. Ну, походили там они, ну, походили, ну, окей. Ну, и что дальше? Ну, не было стычек с полицией, очень хорошо. Все. Все пошли домой. Ну, ладно. 7373948. Я на машине в этом районе не ездил в этот момент. Мне дорогу не перекрыли, в общем. Мне-то что? 7373948. Как-то вот не знаю. Вот такое какое-то ощущение. Алло, здравствуйте.
Леша, привет еще раз. Это Тимофей. Спасибо за то, что подняли эту тему по поводу вчерашней акции.
Смотрите, тогда Тима, если Леша. Тим, давай.
Да, если можно, Алексей.
Тогда значит, Тимофей.
Да, спасибо, Алексей. Значит, смотрите, Алексей, более так внимательно я смотрел на то, что вчера происходило. Я после работы ехал, я вчера не хотел попасть туда, но,
почему?
К сожалению, не пошел, потому что у меня штраф за 31 число, 10 тысяч. К сожалению, я 31-го, меня в полиции, в метро брали, но... Я не был на акции, но меня в метро тогда 31-го забрали и выписали штраф. Что
ну вы же активист, ну что вы...
Нет, я не активист,
Алексей, ой, да ладно.
Я обычный человек. Нет, Алексей.
Ага.
Значит, можно, Алексей, по поводу вчера?
Хорошо, хорошо, давайте.
Значит, людей было реально много. Реально много, я в метро ехал...
Сколько вы насчитали?
Ну, на мой взгляд, ну вот если так здраво рассуждать, может быть, слушатели меня поддержат, ну, было где-то приблизительно около 40 тысяч. 60 тысяч не было. Да, 60 точно не было.
А
нет,
как?
Я не насчитал.
Смотрите, я когда в Минске был, я понял, что я, значит, от 5 тысяч теряю счет. Я, то есть, вообще в толпе, когда стоишь, от 5 тысяч вообще не понять невозможно. 5 или 100.
Алексей,
как вы 40
вот...
и 60 различаете? Просто
Алексей.
Интересно.
Смотрите,
какая
очень
ваша методология?
Много народу. Ну, просто ну, так много людей было. Ну, честно, вчера вот гражданское общество наконец проснулось, Алексей. И вот честно, ну вот ну столько не было никогда, Алексей.
Так
честно,
почему же тогда телега вся пестрит сообщениями о том, что, значит, народу было меньше, чем в январе?
Не знаю, Алексей, но мне кажется, 31-го, вот честно, 31-го, когда я вот, проходил мимо всего этого, просто посмотреть, что творилось, реально 31-го было очень много. Но вчера... вот
меньше или больше?
Ну, вчера, на мой взгляд, тоже было много народу, особенно если на Манежной площади и на Пушкинской, ну, тьма народу было.
Ну, меньше или больше? Ну, примерно.
Честно? Ну, мне честно. Кажется, и тогда было много, и вчера было много.
Не, сложно сказать, я понял.
Поэтому, Алексей, вам удачи, и давайте не болеть. Спасибо.
Спасибо, давайте не болеть, действительно. Спасибо большое, Тимофей. Тимофей считает, что и тогда было много, и сейчас много, и вчера проснулось гражданское общество. Может быть, вчера проснулось гражданское общество. Что я увидел, да? Вот Тимофей видит одно, я вижу другое. Я вижу следующее. Вышли люди... Так я посмотрел по видео молодежь, да, какой возраст у них, я не знаю. Кто-то говорит, что это школьники, может, студенты, может, школьники, может, уже там работают. Ну вот. Ну, и я так понял, что это примерно все те же люди, которые и раньше выходили. То есть вот есть какое-то, условно говоря, ядро сторонников, и они просто выходят. Ну и все. Активных таких боевиков вычленили в январе, и они поехали в тюрьму. Ну, если не поехали, то суд над ними идет и так далее. И остались не боевики. И поэтому, в общем, вчера было так спокойненько. В этом смысле тихо и мирно. Ну, относительно. Понятно, что там кто-то жаждал поорать силовику обязательно в лицо. Ну, и даже таких не трогали. Один был похож на меня. Вот, знаете, я даже хотел опубликовать видео и сказать, это не я. Очки такие же. И он прям там, значит, митинговал прям напротив силовиков. Все, ну, стоят, а он прям кричит в них. Там, вы позор! Прям вот, ну, сильно надрывался, значит, чувак. Ну, вот, я подумал, не возьмут ли меня за него. Ну, вроде не должны. Ну, такая вот история. Вот. Я не могу сказать, что я вчера увидел что-то, чего я не видел раньше. А еще потом раньше до этого, и раньше до этого, и еще раньше, и еще раньше. И за год до этого, и за два до этого, и за три до этого, и за четыре. Вот. Это точно слабее, чем там Болотно и Сахарова. Точно. Это прям со всей уверенностью можно говорить. Ну да, есть видео, мужик едет на Майбахе, у него открыт люк, и из Майбаха играет перемен. Ну ладно, я готов с ним поменяться на свою копейку. Легко. Это, я думаю, будет интересная перемена в его жизни. Он почувствует что-то свежее, какое-то дыхание будущего прекрасного, да? То есть я готов поменяться Майбах на копейку прямо сейчас. Без проблем каких-либо, быстро оформим, все юридически чисто. Готов даже оплатить юристов, если нужно, не проблема. Меняю с удовольствием, без проблем. Надо было наоборот, надо было говорить, ну, я, конечно, копейку не буду менять, и там начать ее хвалить, и после этого тогда бы человек бы сам у меня просил бы. Вышли только бездельники, давай лучше о Ленине, пишет Серж Копатель. А где все актеры, зазывали все, которые? Нет денег, кончились мультики, пишет Василий. Не знаю, вот такой поддержки актерской какой-то я в этот раз не увидел, что-то Дудя я не увидел. Кстати, тоже. Вот, как-то все вот стало иначе. Иначе даже иногда говорят. Да все-таки скукота, а не митинг, пишет Владимир. Я не знаю, скукота или не скукота. Я вообще за то, чтобы все митинги были невероятно скучными и на них ничего не происходило. Потому что это значит, что более-менее все хорошо. Мне не очень-то нравится, когда кто-то бросается на силовиков с кулаками. Ну, помните, да, вот это была история на Пушкинской площади там. Потом он уходил лесами. Ну, то ли, я не помню, чеченец был парень или нет. Вот. Мне такое не нравится. И мне это все не хотелось бы видеть, и чтобы это все повторялось. Ну, вот вчера такого не было. Влади и Оксимирон были. Влади — это каста, да, Оксимирон, ну, это понятно. У нас был шуточный план, пока там митинги, выкрасть Ленина из мавзолея и подложить туда своего, пишет Кэнди Бум. Правильно, шуточный. Просто фантазия, просто шутка между друзьями. Потому что это будет считаться актом экстремистским, имейте в виду, если не, даже не террористическим. Поэтому за такое можно сесть очень всерьез и надолго. Водитель Майбаха мог быть таксистом, так себе быть таксистом, пишет Агафон. Вся богема ждала смерти Навального, а не получилось, пишет Маугли. Да, предрекали смерть Алексея Навального, смерти не случилось. И это хорошо, потому что я, вот, например, не жажду ничьей смерти, чтобы потом спекулировать на этой смерти. Вот. Но я знаю, что есть люди, которые очень любят, когда кто-то вот умирает, а они потом ходят и изображают, как они сильно печалятся по этому поводу. Ну, такие плакальщики. Вот. И потом, значит, привлекают к себе внимание, ходят максимально на чужие какие-то могилы или на места гибели или убийства этих людей и раздают многочисленные интервью. Я этого никогда не понимал, но есть такие люди. Поэтому я желаю всем крепкого здоровья и доброго, долгого здравия всем, вне зависимости от того, идеологически схожусь я с этими людьми или не схожусь во взглядах. Как Навальный может умереть? Он же терминатор, его даже новичок не берет, пишет Соловей-разбойник. И такие шутки в интернете тоже есть, Соловей-разбойник. Нужно всех митингующих отправить на остров и наблюдать, как они выстраивают свое государство. Рейтинг будет лучше, чем у Дома-2, пишет Марк Аврелий. Там, где он чалит, самое безопасное место, пишет Д. Как мне кажется, пусть спасибо скажет, пишет Д. Навальный — это символ, он не умрет, пишет Роман. А, в смысле, вечно будет, в веках? Ну, понял вас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, пожалуйста, Игорь.
В принципе, я был очень доволен пресс-конференцией нашего президента.
Да мы сейчас уже про митинги.
Нет, ну и перехожу к митингам. Uh-huh. И хочу сказать спасибо большое митингующим за отсутствие беспредела.
Ну, вот. Да, это хорошо.
Не было беспредела. Ну, вышли на этот раз что-то сказать. Ну, сказали. Ну, спасибо, что не было беспредела. Ну, спасибо большое богема, что активно не зазывала людей на прогуляться.
Ну, здесь были там еще, знаете, старая гвардия, Рыжков, его даже задержали там.
Я даже не знаю, кто такой Рыжков.
Ой, такой был когда-то политик. Ну, как бы он и сейчас считается политик. Ну, ладно, не важно. Не
дай ему бог здоровья.
Да, это правда.
Вот, тоже. Спасибо большое, вот, что не было таких грязных приемов. Угу. И, в принципе, все спокойно, все хорошо. А про Навального, ну, господи, не умрет, потому что не тонет.
Не горит, и не горит. Все хорошо в этом смысле. Да, потому что вы мне горит. Кажется, немножечко ругательное сейчас что-то сказали. А не будем...
Почему? А как можно сказать что-нибудь ругательное человеку, который действительно терминатор, его не берет новичок?
Ну, не берет, и правда.
Как это... можно его оскорбить? Он же железный.
То есть, как это, гвозди делать, говорят обычно. Ну, да, это правда. Это правда. Ну вот, спасибо большое. Был железный, а стал вот не железный, потому что сейчас хрустальный в основном, потому что там столько, оказывается, проблем со здоровьем выискалось. Но я видел документы, значит, полное детальное описание всех проблем здоровья Алексея Навального. Это все было опубликовано в Телеграме, я себе забрал. Вот если вы там зайдете в мой Телеграм и пролистаете, там есть такая бумажечка, ну так, документ. И вот этот документ можно нажать, и вот те врачи, которые делают осмотр, они прямо полные детали, там какие-то такие термины, я даже не понимаю, о чем идет речь, но они, по-моему, все проверили, что можно было только проверить в этом смысле. Не горит. Так, вчера дети опять пытались показать, что они хотят свергнуть своих отцов, только они не учитывают, что отцы прошли через 90-е, у детей еще кишка тонка, игры в песочнице. Придется подождать, когда пойдут более активные внуки, пишет стратегический инвестор. Ну, было вот такое ощущение, что да, вот вышли, вот, ну, понимаете, как бы, как я это вижу? Вот вышли какие-то люди, допустим, да, вот они вышли. Вот они что-то заявили. Угу. Вот они туда-сюда прошлись. Угу. И разошлись. Ясно. И что? Ну, как бы, я задаю вопрос. И что? А ответа у меня на этот вопрос нет. Потому что я думаю, что ни у кого нет ответа на этот вопрос. Да, можно, конечно, сейчас заразиться патетикой там некоторых людей и говорить, это глаз там гражданского общества, проснулись, заявили, это прозвучало как там пушечный выстрел в тиши непонимания, ну что-то такое. Надо сейчас придумывать на ходу не получается, вы видите это сами. Ну, потому что мне очень сложно такими словами говорить. Я не рассуждаю в таких категориях. Довольно циничный у меня подход, позволите, если. Значит, патетики нет. Вот, а если бы вот этим пафосом как-то заразиться, так скажем, то можно было бы, наверное. Ну, а по факту я вижу, да, есть там сколько-то тысяч людей, которым нравится Навальный, они вышли, они прошлись, они сказали «освободи», его не освободят, они пошли домой. Ну, если вот так вот без всякого дополнительного окрашивания, да, и каких-то попыток склонить кого-то в какую-то сторону. Ну вот есть эти там несколько тысяч людей. Они прошли сюда, они прошли туда, они заявили свою позицию. Все, и кто захотел, их услышал. Кто не захотел, не услышал. Кто-то услышал, сделал вид, что не услышал. Кто-то не услышал, сделал вид, что услышал. Ну, примерно так. И все, и домой. Ну, хорошо. Все. Кто-то привлек к себе максимальное внимание, потому что понимает, что в такой момент надо делать перформанс, да, поэтому бело-сине-красный изоленты обмотался, чувачок какой-то и прошел. Ну, очередной художник, идущий прибивать свои яйца к Красной площади. Ну, что поделать, бывают такие люди. Ну, они знают, в какой момент надо привлекать себе внимание. Все эти певцы, танцоры какие-то там... деятели разнообразной культуры. Ну, в принципе, я их тоже понимаю. Вот так вот попробуй привлеки себе внимание в обычный день. Всем будет все равно. Хоть чем-то обматывайся. А здесь уже есть возможность немножечко хайпануть. И вроде бы даже за это никакого там... Никто же тебя не накажет. Ты же ничего не нарушаешь. Вот. Никто тебя не накажет, поэтому... Ну и ладно. Ну, единственное, что ты нарушаешь, это как бы само по себе вот этот вся акция, она же была не согласованная, да? Потому что вот эти антиковидные ограничения, все дела, ну, нельзя собираться. Несогласованная была акция. Вот. Единственное, вот оно твое нарушение. Ну, штраф, наверное, ты получишь. Ты же не организатор этой истории. Ну, штраф. Потом наверняка кто кого будут брать, обязательно будут говорить, что да я мимо шел. И вот как его проверишь? Мимо он шел, там он стоял, здесь он стоял. Ну, как будут проверять? Проверять будут по камерам, как и в январе. Я так понял, отработали схему, при которой никого не трогают практически. Ну, если кто-то проявляет агрессию, то тогда уже на эту агрессию отвечают, и все, 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 везде фиксируется камерами. А дальше, собственно говоря, проверяется, если кто-то где-то что-то нарушал, и этому человеку могут задать вопросы, пригласить на разговор могут, могут домой приехать. Вот, такие варианты. Что касается задержанных, вчера уже видел информацию, что их отпустили практически всех и практически сразу. Ну, то есть, опять же, зачем их задерживать, да, возникает вопрос. Я думаю, что все элементарно, до боли, переписать данные. Кто такой, что, чем занимается, там, преступник, не преступник, может, рецидивист какой-то. Ну, если какой-нибудь студент... И ничего, нигде не отличился ничем плохим, ну, иди домой гуляй. Вот. А если какой человек с историей, так скажем, в кавычках, да, то тогда уже, о, привет, мы тебя давно искали, что ж ты не заходил. А в Лужниках собираться, вот, пишет Михаил, материтесь дальше, Михаил. Срочно удалите материалы по Навальному, подаст в суд на вторжение в частную жизнь, пишет Влад Старый. Это не мои материалы, пожалуйста, можно всегда подать в суд на тех, у кого я эти материалы взял. У меня материалы все из открытых источников, я сам эти материалы не добываю, нигде никакие документы не фотографирую ни у кого. Поэтому вряд ли тот подход, который вы сейчас описали, он возможен. Самое смешное, что руководители штаба Навального, пишет Андрей, уже все за границей, как жареным запахло, все быстренько уехали, вот и все их бесстрашие, пишет Андрей. Ну, тут же надо понимать, какие цели у людей. В большинстве своем у всех людей, которые занимаются политикой или около политикой, цели самые что ни на есть приземленные. Это надо понимать. Причем, неважно, кем себя называет человек, оппозиционером или каким-то там государственником-патриотом, цель одна – заработать, получить статус, получить благо материальное. Ну и по поведению можно всегда судить, что человек, какие цели преследует. Это достаточно легко сделать, и это понятно. Поэтому я, собственно, не удивляюсь, идейных-то мало людей. Идейных реально мало. Идейные обычно они в массах, понимаете, да, там вот среди людей простых, какой-нибудь студент, вот он загорелся идеей какой-нибудь революции. Ну, все мы там, да, в каком подростковом возрасте загораемся какими-то идеями каких-то революций, наверное, да, вот какого-то протеста против родителей или против школы, может быть, против института, может быть, против не знаю чего, против всего плохого за все хорошее. Вот, они могут быть идейными, они про деньги не думают. Люди матерые, люди, прошедшие, так скажем, вот эту всю политическое горнило, можно так сказать, они по-другому немножечко мыслят, они поприземленнее, попроще, постарше, и они понимают, зачем и почему им нужно где-то наводить бучу какую-нибудь. Ну, потому что с этого можно иметь определенные дивиденды. Работа такая. Вы понимаете, есть профессиональный врач, а есть профессиональный политик. Это работа. 9.30 новости.
Слышат горы, вдали мир. 9:36 в Москве. Ильич! Евро 92.23, $76.60, нефть Brent $65.13 и пара биткоин $54,516.42, товарищи. Вот так. Это просто подарок ленинцам, верным ленинцам. Подарок на день рождения Владимира Ильича. Коммунизм таки наступил. Ура, пишет Тони. Навальный повторяет судьбу Ленина, пишет 17-й. Нет, он же не социалист. Поэтому нет, не повторяет. Другая идея. Он же буржуа, который хочет просто власти. А Ленин, он предлагал новую концепцию построения государства и даже больше построения всего мирового сообщества. Другой масштаб, понимаете, ничего с этим не поделаешь. Здесь же речь идет о борьбе буржуазных элементов за власть над другими буржуазными элементами. Вот и все. Вот и все. Если бы Навальный повторял путь Ленина, его бы никогда не поддержал Запад. Никогда. Это было бы невозможно ни при каких обстоятельствах. Потому что социализм несет угрозу капиталистическому строю. А Запад — это капитализм в чистом виде. Ну, не всегда. Но, тем не менее, это капитализм. А это значит, что любой социалист, будь он действительно идейным социалистом, невероятно опасен для крупной буржуазии, для всяких этих Цукербергов и прочих. Ну, Цукерберг, знаете, это Facebook, просто первая фамилия в голову пришла, Гейтсов, Цукербергов, Безосов, Илонов, значит, их Масков. Это все невероятно опасно. Ротшильдов всяких, Рокфеллеров, потому что могут теоретически отнять и поделить. Вот. А это капитализму такое не нравится. Все-таки капитализму больше нравится, чтобы в руках отдельных людей были сосредоточены все финансовые рычаги и возможности. А большинство людей не имело никаких финансовых рычагов и возможностей, а просто жило от зарплаты до зарплаты. Ну, как бы такая история. Потому что такими людьми достаточно легко управлять. Вы знаете, есть две системы управления людьми, два подхода к управлению людьми. Иногда их можно совмещать, иногда использовать по отдельности. Силовой и финансовый. Деньги и кнут. Все. Ну, или меч, булат. Злато и булат. Вот два варианта управления людьми. Других вариантов управления людьми, в общем, не существует. Ну, еще бывает информационный, то есть пропаганда, да, запудрить мозги. Еще вариант такой довольно интересный. Ну, обычно человека, так скажем, поддавшемуся влиянию какой-либо пропаганды, довольно легко распознать. Потому что он говорит лозунгами, а в диалоге он не силен. Ну, лозунг, лозунг, лозунг. Там, мы построим, мы сделаем, мы то и это, мы хорошие, эти плохие, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну и ладно, все ясно. А если будет какой-то обстоятельный диалог, человек, скорее всего, либо начнет злиться, обзываться, либо, ну, как бы... Либо и то, и другое вместе взято. А почему вы только западных буржуа назвали? Почему не наших, пишет Федор? А,
Я вам назову наших буржуа. Значит, во-первых, у нас, конечно же, тоже буржуазный строй. У нас тоже капитализм. Пусть он не такой пока цивилизованный, как на Западе, как там говорят. Есть у нас в этом плане минусы. Соответственно, мы и не пытаемся строить социализм, и мы все буржуа, безусловно. Буржуазия. Кто-то мелкая, кто-то крупная. Ну, по-разному бывает. Вот. Но самое смешное, что и оппозиция наша, даже внесистемная, они тоже абсолютно точно не собираются менять строй в сторону социализма или какой-то, как-то по-другому делать. Там задача очень простая, я ее понял давно, и поэтому у меня нет никаких иллюзий. Задача простая. Эти плохие, мы хорошие, поэтому мы должны быть на их месте, а дальше мы вам будем делать хорошо, и ваш капитализм станет более капиталистическим. Вот. И ваша буржуазность станет еще буржуазней. А, понятно. Спасибо большое. Удачи вам, успехов, любви, терпения. Все. Пока. Пока. Ну, как-то так я это воспринимаю. Вот и все. А как же светский социализм, пишет 17-й. Шведский социализм, это, конечно, интересно, но это как форма развития капитализма. Все-таки у них не социализм, это называется так, да, социализм. Ну, у них капитализм, но он настолько развит, что эти государства превратились в социальные государства. То есть достаточно много денег идет на поддержку тех людей, которые нуждаются в этой поддержке. Это по поводу Швеции. Ну и понимаете, в чем дело? Швеция классный пример, но не для нас. Так же, как Швеция, классный пример, но не для Америки. Есть большие государства с амбициями, с огромной армией, ядерные государства, входящие в элиту мировую политическую. Мы удивительным образом, несмотря на 90-е, все еще в эту элиту входим. Швеция ни в какую элиту никуда не входит. Швеция не представляет никакой угрозы никому вообще из крупных государств, поэтому Швеция не рассматривается как возможный там серьезный соперник, поэтому Швеция может в своих шведских границах развиваться сколько угодно, и никто ее трогать не будет. Ну что там, людей мало, народ населения небольшое, активность политическая, какая она, непонятно какая, ну высказываются в, ну они достаточно активно по России высказываются, но опять же, понимаете, сегодня высказываются, завтра не высказываются. Если бы Соединенные Штаты Америки не высказывались, то и Швеция бы не высказывалась, скорее всего. Ну и все подобное. Ну то есть эти государства нельзя рассматривать как пример для нас или для США, или для Китая, например, или даже для Германии, потому что у нас совершенно разные судьбы и разный вес у нас. Вот. Может быть, благодаря Петру Первому и Карлу XII вот так случилось. Про Швецию и другие страны, пишет Владимир. А что там со шведами? Да вы мне прислали какую-то таблицу. Nature Population. А, ну то есть они... у них падает народ населения, то есть количество людей все меньше и меньше, да? Населена роботами, пишет Александр. Да не роботами, ну просто не рожают особо шведы. Но это вообще проблема белой Европы, так ее назовем, не рожают. Вроде жить хорошо, вроде бы социальные гарантии высокие, вроде бы надо бы и рожать, и все такое, а почему-то люди не рожают. Наверное, потому что жить очень хорошо, и, собственно, а зачем? Мне тут дополнительные рты, которые будут как-то влиять на мое благосостояние. Ну, это мы давно с вами уже обсуждали, проблему такую, да? Чем беднее страна, тем сильнее там рожают. Чем богаче страна, чем лучше устроены люди в целом в этой стране, чем лучше себя чувствует каждый в стране, тем меньше рожают. В общем-то, как-то этот вот... Есть прямая корреляция. Рожают, но не шведы. Привет из Швеции, Фрокенбок говорит. Так и в России такая же история. Может быть, не в таком масштабе, да? И пока это незаметно, но в целом это так. Это проблема европейцев, проблема Европы. Вот. Белой Европы, так назовем ее. Ну, она решила умереть. Ну и, скорее всего, умрет. Поэтому, ну, я не знаю, при нашей жизни это все будет, не при нашей. Но мы движемся в этом направлении. И мы, кстати, тоже. Ну, я имею в виду, это не только там Швеция какая-нибудь. Мы тоже движемся в этом направлении. Мы же особо так не рожаем. Вот. Поэтому что? Все ясно. Мы выбрали путь медленной смерти. И мы по этому пути потихонечку идем. И здесь можно рассуждать сколько угодно о политике, здесь можно рассуждать сколько угодно о чем угодно, о строе, о научно-техническом прогрессе, о всем чем угодно. Но если ты не рожаешь, если население идет в этом смысле на убыль, если населению не хочет самовоспроизводиться, все равно рано или поздно политическая и любая другая система, они поменяются в связи с тем, что население просто поменяется. Ну, это технически понятно. Так что вот это, наверное, одна из очень серьезных проблем, с которой сталкивается Европа и Россия как часть Европы, хоть, конечно, там на Украине скажут, что Украина — это Европа, а Россия — не Европа, но в культурном плане, в культурологическом плане, да, в историческом плане, во всяком случае, западная часть России, она, конечно, такая европейская. Вот мы туда и потихонечку вместе с европейцами идем. Куда-то к старению и медленному вымиранию. То есть планета скоро станет, ну, мусульманской, пишет Алекс. Я думаю, что очень большие шансы есть на именно такое развитие событий. Потому что если мы смотрим на мусульман, если мы смотрим на страны, где исповедуют ислам, мы видим там очень серьезную поддержку традиционных семейных ценностей. Несмотря на то, что у них есть еще и захлест иногда в какой-то вот такой, да, радикализм по отношению к семейным вещам, как мне кажется, да. Но им так не кажется, это их дело, они сами определяют, как им строить свое общество и свои страны. Ну, в общем, они рожают много и считают это важным, ценным и нужным. Видят в этом силу свою в будущем. И да, они правы. И да, мы не правы. Почему? Сложно сказать, почему так произошло. Может быть, потому что в определенный момент у нас вот этот борьба за равные права между мужчиной и женщиной обрела уже какие-то странные формы и стала уже притеснением и дискриминацией мужчин. Может быть, вот феминизм в уродливых его проявлениях, а они уродливые и есть в феминизме проявления. Да, любую идею, вы понимаете, можно довести до безумия, до радикализма и, по сути, обратить эту идею в ее противоположность. Что, в общем, в Европе и происходит, что и у нас потихонечку начинает происходить. Ну, и все. Ну, а не рожаешь, ну и нет тебя в будущем, что бы ты ни делал. Если только не изобретут какую-нибудь вечную жизнь, но пока, в общем, никто не обещал, что кто-то изобретет вечную жизнь. Еще про Калифорнию. Белые убывают, не белые растут, пишет Владимир. Ну, мы решили вымирать. Давайте будем говорить откровенно. Вот, мы решили вымирать. Ну, как-то так. И изменить эту тенденцию, ну, как можно? Наверное, прививая те самые традиционные ценности. Но я же вижу, как когда, например, правительство наше заговаривает о скрепах, о традиционных ценностях, как на это реагируют некоторые слои населения. В основном, кстати, городские люди, да, то есть, опять же, буржуазия, буржуа. Ну, как они реагируют? Говорят, а, сейчас прям. Какие ценности? Какая там семья? Какие скрепы? Да, ну, и все. Я хочу там путешествовать. Ну, если деньги позволяют, конечно, ты путешествуешь, почему нет? Пока мы и Европа поддерживают педерастию, мы будем вымирать, пишет Сергей. Да вот вопрос, конечно, интересный. Поддерживают или не поддерживают? А вы как это видите? Гонение, что ли, нужно устраивать или как? Алексей, это вы про себя в части вымирания, пишет Николай. Ну, в каком-то смысле, когда мы говорим о нерождении детей. У меня же детей нет, хотя вот мне 32 года. Да, я и себя ругаю, а чего? Мне в этом смысле, вот понимаете, я не хочу ханжествовать, я не хочу изображать, что я там чем-то лучше вас, потому что а зачем? И если я сам что-то там хорошего не делаю, то я и говорю, что я этого не делаю. Но я часть общества, я часть своей страны, и я часть ее проблем. Да, в том числе и этой проблемы тоже. Вообще, по-хорошему, надо бы уже, наверное, 3 детей иметь к моему возрасту, а у меня вот пока ни одного. И вот что, значит, решил вымирать. Значит, решил вымирать. Значит, динозавр. Правильно? Значит, Гудошников динозавр. И вы, значит, динозавры, кто так же, как я, сидит, вот, кукует, правильно? Ну, значит, не будет там, да? Ну, может, будет, конечно. Ну, вот, на данный момент получается так, что не будет никакого продолжения нашего рода, значит, не будет детей, которых мы воспитаем, значит, не будет будущего у нас. Правильно? Ну, так есть чисто логично, логически помыслить, тут примерно так. Да, и мы можем по этому поводу вообще никак не реагировать на эти вопросы, и мы можем задаваться какими-то другими вопросами, типа вот свобода слова, например. Ну, свобода слова – это очень хорошо, но если некому будет говорить, то и свобода слова никому не будет нужна, как вы понимаете. А тенденция, она какая-то вот такая у европейцев. А мы в этом смысле европейцы. В однополых браках тоже могут быть дети, пишет Дарья. Ну, интересный, конечно, посыл. Естественным образом их быть не может. Ну, вот, искусственным может. Естественным не может. Пока еще ни один мужчина не родил. Ну, такого не было. Физически мы отличаемся от женщин, да, мужчины, поэтому... Как-то так вот природа решила, нас неравноправно разделила наши навыки, умения, да, вот, между мужчинами и женщинами. Неравноправны мы изначально по природе, и мы пытаемся с этой природой, видимо, усиленно бороться. Но мы, я думаю, проиграем в этой борьбе с природой. Хотя, может быть, и нет. Может быть, когда-нибудь какие-нибудь ученые придумают там что-нибудь. Почкование, наверное. «Возьми троих из детского дома», пишет Сергей. Сейчас прям. Я не такой сердобольный, чтобы брать из детского дома себе детей, когда у меня своих нет. Я же, понимаете, своих не рожаю не потому, что это не, ну, не, невозможно, а потому что какие-то другие причины. Да? Вот спиногрызы, зачем они нужны? Вот еще сейчас машину надо купить поновее. Там, это сейчас вот это вот там. Голожопой, вытирай за ними, там, корми их, вот это все, вот это вот, потом в детский сад, потом школа, потом еще куда-нибудь на митинг попрется еще, и, ну, господи, ну зачем это мне все надо, да? Вот зачем это все надо мне? Нужна маленькая ядерная война, чтобы стимул к выживанию появился, пишет слушатель. Карьерист, пишет Алекс, да, невероятный карьерист, прям по головам иду, Алекс. Просто не пропагандировать и не прославлять, мы не замечаем и не говорим о больных, потому что неудобно, но зато кричим на каждом углу о... не понял, там вы многоточие поставили. О чем-то другом, видимо, да, Сергей? Я бы запретил выпускать на радио и на телевидении тех, у кого меньше двух детей, пишет стратегический инвестор. Ну, это, может быть, в какой-то степени меня бы к чему-нибудь сподвигло, кстати, Сергей. Да, интересно. Тебя мама не ругает, пишет самый добрый. Нет, меня родители не ругают. Вот, может быть, если бы они меня ругали и били бы ремнем по заднице, может быть, бы что-нибудь изменилось. Но сейчас-то уже поздно, понимаете, я уже сам как бы... Не ребенок уже, ну все, уже все. Не юноша даже. Леха, не слушай советов, живи как живешь, пишет, внимание, слушатель, он подписывается Иуда. Спасибо большое. Алексей, у меня четверо, у вас ноль, на двоих у нас с вами получается по двое. Все равно маловато, пишет слушатель. Ну да, плохо, плохо, слушатель, не справляетесь, не справляетесь. Давайте как-то поактивнее, что ли, в конце концов. Сегодня Лукашенко что-то скажет серьезное, пишет Михаил. Обещал, да, Лукашенко, какое-то событие, как что-то он должен сказать или сделать, и это что-то будет прямо таким, чуть ли не самым важным в его жизни решением. Что это за решение? Мы не знаем. Мы пытались догадаться, что имеет в виду Александр Григорьевич. Но поскольку мы люди с такой достаточно понятной позицией, мы решили, что, наверное, он говорит про объединение с Россией. Но многие из нас тут же сами сказали, что вряд ли. Поэтому не знаю, ждем, что там скажет Александр Григорьевич. Это было бы интересно, да, если это действительно так, как он это все презентовал. Презентовал он это все сильно. Можно даже сказать, с помпой. Ну, ждем. Чего-то такого, чего раньше не было. Пока все, что я вижу вокруг, напоминает все то, что было до этого. Может быть, что-то будет новое? Неожиданное совершенно для нас. Опять появились переговоры Ника и Майка, наверное, пишет Андрей. Да уже интереснее, чем переговоры Ника и Майка. Вот то видео, которое нам опубликовало ФСБ. Все по-серьезному, игра большая, игра, значит, с высокими ставками, планы по ликвидации физической Лукашенко, оказывается, были у некоторых людей. Кстати, об этом вчера в послании президент сказал России. То есть все очень серьезно. Идет игра такая, знаете, с невероятно высокими ставками. Вот, поэтому не до Ника и не до Майка сейчас уже, как я понимаю. А если захочет объединяться, будем, пишет Storyteller. Не знаю. Тут еще надо узнать, хотят ли россияне этого. Но, насколько я знаю, русские люди проникнуты невероятно такой вот нежной любовью к белорусам. Какой-то запредельной любовью. Даже, наверное, больше эта любовь, чем к украинцам. Я серьезно говорю. Хотя, вот вы сейчас будете смеяться, да, вот по нынешним временам кажется, что говорю какую-то чепуху, какая любовь к украинцам. Ну, к украинцам, к нормальным, любовь невероятная. А к белорусам еще больше. И ничем это, в общем-то, по итогу, наверное, не объяснишь, кроме как тем, что мы считаем, что белорусы — это мы и есть. Это любовь к самим себе. И такое ощущение, что мы белорусов даже любим больше, чем себя. Поэтому, я думаю, у нас-то, если бы такое предложение там прозвучало, проблем бы с этим не возникло. Сейчас рубрика «Письма на фронт», потом новости, а потом в эфире у нас будет Мария Захарова.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, апрель, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 91.99, доллар 76.36, нефть Brent 65.11 и пара биткоин-доллар 54.601 доллар 7 центов за 1 биткоин. И, как я обещал, сейчас вот через несколько там секунд, во всяком случае, я на это очень сильно надеюсь, к нам присоединится Мария Захарова, это директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мы, в общем-то, этого момента ждем, и сейчас наши сотрудники уже звонят Марии Владимировне. Обязательно поставьте на заставку пение, Алексей, пишет Александр Первый. Да, главное не забыть, Александр, напомните мне об этом. Ну, естественно, вот Мария Захарова уже с нами на связи. Мария Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, естественно, вот с Чехии хотелось бы начать с вами разговор, потому что сейчас вот даже я вижу, идут официальные сообщения от Министерства иностранных дел, нашего Министерства иностранных дел. И, если позволите, я процитирую для наших слушателей. МИД России назвал ультиматумы Чехии неприемлемыми и недопустимыми. Это залп в никуда. Дальше. МИД России обещает сегодня послу Чехии конкретный разговор. Ему расскажут, как Москва может ответить на новые действия Праги. И соответственно, дальше уже есть ответы чешские. И такое ощущение, что они нас не слышат. А ваше ощущение какое?
Вы знаете, наше ощущение, что мы видим реализацию на практике произведения Кафки «Процесс». Потому что ничего, я бы сказала, логичного в действиях Праги, если мы говорим о национальных интересах этой страны, о практике выстраивания двусторонних отношений, о задачах и целях, которые суверенные государства ставят перед собой, выстраивая контакты и взаимодействия со своим соседом, в частности, по континенту, ничего здесь не находится логичного и разумного. Все, что мы видим, алогично, неразумно и на самом деле абсурдно. От действий до заявлений. Давайте посмотрим, с чего все начиналось. Честно говоря, даже сложно понять, с какого момента нужно вести отсчет. Нужно ли говорить о моменте, когда произошли эти самые взрывы, да, 2014 год. Оказалось, что на протяжении 7 лет власти Чехии, с одной стороны, вели расследование, с другой стороны, это расследование ни к чему не пришло. А в 2014 году оказалось, что власти Чехии в принципе не то, что не контролировали эти склады, угу, они даже не знали, кому они принадлежат. Вы же, наверное, много говорили на тему того, какой объем взрывчатки там сдетонировал. Извините, не взрывчатки, а, как сказать, боеприпасов там сдетонировал. Угу. Вы же знаете, о каких объемах идет речь. Первый взрыв 16 октября, 58 тонн боеприпасов, а 3 декабря 98 тонн боеприпасов.
Угу.
Вы представляете, какое количество боеприпасов хранилось на складах, которые никто не контролировал. Ни Министерство обороны Чехии, ни чрезвычайные службы Чехии, ни полиция, ни соответствующие органы, которые должны были проводить проверку. Никто не контролировал на протяжении многих лет. Это выяснилось в 2014 году. Угу. Затем еще 7 лет шло некое мифическое действие под названием расследование. Но это Кафка на самом деле.
Угу.
А затем, буквально за пару дней после того, как прозвучала канонада санкций и высылки российских дипломатов, инициированной Вашингтоном, тут же нашлись два человека, на которых повесили все, что нужно было повесить.
Знаменитые Петров и Баширов.
Да, это Кафка, понимаете? Это Кафка в прямом смысле этого слова. Вот, знаете, прекрасная есть цитата у Кафки.
Угу.
Бывают случаи, когда приговор можно вдруг услыхать неожиданно от кого угодно, когда угодно. Вот это оно, вот это как раз оно
то
самое.
То самое.
О чем есть? Единственное, здесь вот альтернативу и конкуренцию Кафке может составить только Гашек. Потому что у него тоже есть прекрасная цитата. У нас тут 3 раза был обыск, и после того, как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо, и по всему, видать, вы опытный преступник.
Угу.
Понимаете? Поэтому тут, понимаете, мы выбираем между тем, что делают наши чешские коллеги, реализуют сценарий по Гашику или по Кафке. Но в любом случае это не имеет никакого отношения к реалиям, к реальности и к тому, что происходит на самом деле.
Мария Владимировна, я в этом смысле пытался как-то у экспертов добиться ответа, ну, просто люди, которые следят за ситуацией. Я не могу понять одного совершенно искренне. Просто я сам много раз был в Чехии, и все было нормально, вот в отношениях с людьми. Что с ними случилось? С чего вдруг вообще Чехия возникла на горизонте с этим скопом вопросов, и почему они начали нам предъявлять претензии? Их заставили, что ли?
Так а почему вы говорите про чехов? Вы говорите про представителей политического истеблишмента. Вы говорите о средствах массовой информации, которые точно так же спонсируются и поддерживаются политическим истеблишментом. Вы говорите о блоковой дисциплине в НАТО. Вы говорите о Вашингтоне, который, так сказать, в поддержку своих действий антироссийской направленности все время сбивает какие-то, ну, они называют это солидарностью, на самом деле такой, знаете, какой-то вот, не знаю, находит сообщников для своей незаконной деятельности. Вот это является реальностью, и самое главное, что это никто даже не скрывает. А люди в Чехии в данном случае, они не имеют никакой возможности ни повлиять на принятие решения, ни, в принципе, теперь уже даже вопрос задать, а кто же на самом деле виноват во взрывах 2014 года? Потому что охота на ведьм сейчас в Чехии набирает фантастические обороты. Любой человек, который может в публичном пространстве усомниться в выдвинутых обвинениях, просто подвергается травле, настоящей травле. Вот и все. Это классическая схема: травля и подавление инакомыслия, и продавливание единственно существующей версии, какой бы абсурдной она ни была. Это, опять же, мы возвращаемся как к художественным произведениям, о которых я говорила, абсурдистика, так и к реальности, которую мы наблюдали на протяжении последних лет в отношении Запада к нам.
Что касается абсурдистики, вот последнее заявление, очень свежее. Я начал с заявлений нашего Министерства иностранных дел. И вот глава чешского МИД заявил, что для паритета в числе сотрудников посольств из российской дипмиссии в Праге должны были бы уехать около 60 сотрудников. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду вообще.
ну, изначально. Может быть, вы мне объясните, или этого понимания у нас нет в мире?
Нет.
Что он имеет в виду?
Понимаете, это вопрос, который вообще все вопросы подобного рода должны вестись специалистами. Это на самом деле относится ко всем темам. Ну, честно говоря, мне кажется, мы с вами понимаем, что это лучший способ решить проблему.
Безусловно.
Чтобы обсуждали ее специалисты. Ну, не знаю, врачебные проблемы, медицинские проблемы должны обсуждать врачи. Вопросы строительства должны обсуждать строители, архитекторы. Понимаете? Вот то же самое касается и дипломатии, и вопросов безопасности. Вот точно так же, как если появилась бы на протяжении этих 7 лет, произошедших после взрыва, какая-либо информация, данные, фактура о причастности иностранных граждан, вовлеченности, то правительство Чехии, соответствующие компетентные органы должны были бы направить запросы в страны происхождения, так сказать, вот этой самой либо информации, либо подозрений относительно, так сказать, взаимодействия по этому треку. Сделать запросы, поговорить с коллегами, сказать о своих подозрениях, озабоченностях. За 7 лет уж это можно было бы сделать. Но здесь же мы понимаем, что ничего подобного нет. Здесь совершенно другая история. То же самое и с высылкой дипломатов. Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить вот такой вот перформанс. Что они делают? Давайте теперь непосредственно скажем о паритете. У нас разная система формирования кадрового наполнения наших загранучреждений. Здесь речь идет не только о Чехии, но, в принципе, очень многие государства, и не только западные, нанимают людей среди местного населения. И таким образом формируют свое посольство. У нас это практики нет. В качестве дипломатических сотрудников направляются исключительно дипломаты. Административно-технический персонал у нас тоже направляется из нашей страны. Вот у нас бывает персонал, который решает какие-то технические задачи, оперативные задачи, оперативные с точки зрения починки каких-то вещей, там, устранения каких-то... Там,
ну, инженеры, проблем, водители, люди, да, которые... Там,
и водители, и инженеры у нас тоже направляются из Москвы. Не из Москвы, а из центра, из России. Бывают моменты, которые связаны с какими-то вот экстренными ситуациями, они, естественно, мы обращаемся к местным службам для их устранения. А вот та же самая Чехия, подавляющее большинство их посольства, и не только посольства, но и генеральных консульств формируется за счет сотрудников, которые нанимаются из числа граждан нашей страны. У нас по-разному формируется состав посольства.
Поэтому уравнять не получится, как они предлагают. То есть это странное предложение с их стороны.
Так в том-то и дело, что подобные вещи, они, когда выносятся на такой декларативный уровень, они превращаются в абсурд. Потому что только специалисты, только люди, которые понимают в соответствующих вопросах и разбираются в них, могут услышать партнера, понять, что же он хочет, в данном случае этот самый чешский партнер, и найти соответствующее решение. Но мы же видим, что речь идет совершенно о другом. Речь идет, как я уже сказала, о перформансе, о демонстрации, о некой акции, которая имеет антироссийскую направленность. Здесь нет желания решить проблему или предотвратить проблему. Здесь, наоборот, есть желание ее усугубить. Если этот такой подход будет продолжаться, он будет получать соответствующие ответы. И это Праге хорошо известно.
Вот я про ответы и хотел спросить. В том смысле, что я вижу, мы дали ответ, Прага дает сейчас свой какой-то ответ. Более того, они требуют вернуть своих работников. Я не знаю, часто ли бывает такое в дипломатической практике, ну, в силу того, что я не так погружен в эту историю, я удивился, сильно вам скажу. Вот. До чего это может дойти? Это может дойти до, например, высылки того же самого посла чешского просто, и все.
Вот вы знаете, я не хочу идти путем, которым нас всех увлекает Прага. Моделирование абсурдных ситуаций и, так сказать, фантазии на тему. Мы не занимаемся фантазиями, мы занимаемся конкретной работой. Мы готовы заниматься и с нашими партнерами различными, и с нашими, так сказать, стратегическими партнерами, и с теми странами, с которыми у нас, так сказать, непростые отношения. Мы готовы решать эти вопросы. Когда нам предлагают заниматься, как вы уже сказали, я уже сказала, абсурдистикой, то, простите, мы в этом не участвуем. Это не вопросы такого публичного моделирования каких-то апокалиптических ситуаций. Если есть желание разрешить проблему, она должна быть разрешена и может быть решена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ. Я имею в виду, ответ будет дан на соответствующие действия. И об этом в Праге хорошо известно. Поэтому моделировать все эти вещи мы не считаем нужным, тем более в публичном пространстве. Мы работаем, наши сотрудники работали, точно так же работали здесь и сотрудники чешской дипломатической службы, чешского загранучреждения работали, и от российской стороны не видели никаких препятствий для осуществления своей деятельности. Прага пренебрегла профессиональной работой своих сотрудников и поставила их в ситуацию, когда они стали просто разменной монетой для чешского правительства, ровно как и их национальные интересы, ровно как и, мне кажется, свой народ они поставили в заложники всей этой ситуации, потому что, извините меня, то, что сейчас сделало чешское руководство, это просто колоссальный национальный позор. 7 лет расследовать 2 взрыва, которые произошли на складах, которые были вне контроля чешского правительства, а потом за пару дней придумать историю о том, что в этом виноваты 2 российских гражданина. Весь мир смеется.
Вы говорите о том, что...
Я хочу сказать, извините, что никакая блоковая дисциплина, никакое рекрутирование, иногда даже насильственное рекрутирование спикеров из числа натовских, так сказать, чиновников для выражения некой солидарности с Прагой им не помогут. Потому что сколько бы ни заявляли о своей якобы поддержке действий чешского руководства, людей не обманешь. Люди прекрасно понимают, что это абсурд, это смехотворная история, которая длилась 7 лет. И, видимо, по каким-то собственным причинам найти настоящих виновных и людей, не или организаций, которые несли бы за это ответственность, они не пожелали,
именно не захотели,
да, или не получилось. А тут подвернулся, видимо, очень удобный случай проявить некую солидарность со своим, так сказать, сузереном, проявить верноподданничество и автоматически закрыть историю неприглядную 7-летней давности, которая тянулась, и предъявить и своим гражданам, и миру 2 виновных.
А
без суда и следствия.
Сюзерен, Мария Владимировна, это кто? Ну, я имею в виду не определение слова, а какая страна имеется в виду?
У вас какие-то варианты?
Ну, я вас спрашиваю, потому что я хочу знать именно от вас ответ, понимаете, так-то.
А мы уже называли. Не надо меня еще раз спрашивать.
Ладно,
всем
больше,
хорошо здесь.
Больше
если вы
больше
хотите, пожалуйста, я вам скажу, Соединенные Штаты Америки.
Все, спасибо.
Какая-то тайна?
Нет, не тайна, но одно дело я говорю, другое дело вы. Вы что?
А третье дело говорит Джон Саки, который говорит, что они себя не ассоциируют с этим и не ассоциируются с тем, о чем говорил вчера в ходе послания президента России. Ну, зря они себя не ассоциируют. Надо уже ассоциировать. Да, это про вас.
Про американцев, значит. Я бы хотел понять, а что должна сделать Прага, ну, чисто теоретически, для того, чтобы мы сказали, ну вот, как должна поступить Прага, чтобы этот вопрос был снят?
Какой вопрос?
Ну вот вопрос, вот, скажем, та напряженность, которая сейчас возникла в наших отношениях, как должна поступить Прага, чтобы этой напряженности больше не было? Они должны извиниться, они должны, что, сказать, что они ошиблись. Есть вообще такой у них какой-то метод отхода, так скажем, потому что сейчас они на нас напали информационно. Вот что
можно мы не будем, а можно мы не будем делать работу над ошибками за тех, кто их совершил?
Может, и подсказать просто, нет?
Может быть, мы все-таки будем заниматься делом и работой.
Хорошо.
И заниматься актуальными международными проблемами. На повестке действительно таких немало. Это и вопрос, связанный с пандемией, это вакцинация, это обмен и сотрудничество в сфере, так сказать, производства вакцин. Это вопросы в том числе и безопасности, это логистика международная, которая на сегодняшний день, как вы знаете, немало пострадало от ограничений в связи с пандемией. Это насущные вопросы жизни населения нашей планеты. Вот это требует действительно работы. А вот эти вот все, так сказать, чешские перформансы, как они себя туда загнали, в тупик, так они пусть оттуда и выходят.
Это их проблема, значит.
Это абсолютно их проблемы. Вот и все. Поэтому здесь нужно просто, чтобы они не делали вид, что они этого не осознают. Но еще раз я говорю, что то, что мы видим, это абсурд. Это не наш, не только наша оценка. Если вы попробуете ответить или найти ответы на самые простые вопросы, вот давайте попробуем вместе. Я, кстати говоря, пыталась найти материалы по расследованию. Как только, значит, на выходных Прага, так сказать, начала вот эту вот информационный салют, я попыталась найти хоть какой-то материал по расследованию. Очень скудная информация содержится в средствах массовой информации Чехии. Там практически ничего нельзя найти. Что же было вокруг этого расследования? Какие результаты, к каким результатам пришли? Какие выводы сделаны? Круг обвиняемых, подозреваемых, когда был суд? Ничего подобного найти невозможно.
По-моему, когда они уже показали Петрова и Баширова, можно было бы уже и не искать ничего, потому что это, ну, комизм ситуации в целом. Потому что можно было бы что-то ожидать, но когда показали Петрова и Баширова, все, по-моему, как это в интернете говорят, сделали фейспалм, ну, то есть рука-лицо, все.
Ну, вы что понимаете, происходит? Хорошо, но вы понимаете, дело-то не в этом. Дело в том, что есть внутренняя чешская аудитория. И эта ситуация, эти взрывы, погибшие люди, это то, что волнует чешское общество.
Согласен.
И чехи хотят знать ответ на вопрос, что случилось в 2014 году, как такое могло произойти, кто несет за это ответственность. У Праги просто не получится, несмотря на то, что они сейчас развернули и с обвинениями, и с высокой дипломатов, и вот этой всей словесной чушью, которую они несут, у них не получится не дать ответ на этот вопрос, который им задает чешское общество. Этот момент сейчас пройдет. Эта пена спадет. А вопросы останутся. Потому что, еще раз говорю, масштаб произошедшего на тот момент настолько был значительный и настолько долго тянулось якобы расследование, что невозможно это решить за 2-3 дня путем высылки чьих-то дипломатов. Понимаете? Это, на этот вопрос все равно придется давать ответ.
Ну вот наши слушатели как раз-таки фантазируют и придумывают уже наказание для Чехии, и некоторые предлагают даже ввести пивное эмбарго. Но это не дело МИДа, это вот дело наших слушателей придумывать наказание. Ну, может быть, кто-нибудь обратит внимание. Мария Владимировна, Белоруссия. Вот вчера президент упомянул, в том числе в своем послании к Федеральному собранию, то покушение, которое пытались некоторые люди организовать на Александра Григорьевича Лукашенко. И президент наш сказал, что мы теперь будем, значит, ставить вот эти красные линии в каждом конкретном моменте так, как мы захотим. В общем, и мы будем их определять. Сегодня, если я не ошибаюсь, надеюсь, что не ошибаюсь, Александр Григорьевич обещал сделать какое-то заявление мощное, вот, которое связано с, ну, с будущим Белоруссии. Вот что это за заявление, я не знаю, а в МИДе, может быть, ждут каких-то особенных заявлений от Александра Григорьевича? В МИДе, в нашем?
Вы знаете, я бы в контексте все-таки, в том числе и того, что происходит на международной арене, прокомментировала события.
Пожалуйста.
В Белоруссии. Да. Почему? Потому что, ну, посмотрите, как получается интересно. Как, ну, первый пункт. Мы слышим на протяжении, ну, последних, я не знаю, наверное, уже там лет 10, постоянное обвинение России, вмешательство внутренние дела других государств, некие хакерские атаки, якобы влияние на внутренние электоральные процессы и так далее, и так далее. На все наши вопросы, предложения и даже новации, такие как организации создания специальных центров обмена информацией по возможным проблемам информационной безопасности, хакерским, так сказать, предотвращением хакерских атак, нам отвечают нет. У нас нет, нам говорят, ничего для вас, никакой информации, мы ничем не будем делиться. У нас только наше заявление, которым вы должны верить. Угу. Знаете, что происходит сейчас? Сейчас были опубликованы не просто заявления белорусской стороны или российских спецслужб, были опубликованы факты. Это и есть факты. Не просто фотографии людей, которые идут по улицам Минска, Москвы, других государств. Не просто их регистрация или их, не знаю, какие-то просто данные персональные, угу. А их разговор относительно того, как и что они будут совершать противоправного на территории Республики Беларусь. Сидят эти люди, это их голоса, это они, и это никто не оспаривает.
Мария Владимировна, прошу прощения, нам сейчас прерваться на новости нужно, позволите?
Да, конечно.
Да, сейчас прервемся тогда и вернемся как раз к вопросу Белоруссии. С нами на связи Мария Захарова. Десять четыре в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. И с нами на связи директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Мария Владимировна, еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте.
До того, как мы ушли на новости, вы говорили о тех фактах, которые наши силовые структуры и вообще в целом наше государство представило по теме покушения на Лукашенко.
Да, я говорила о том, что в отличие от многолетних бездоказательных обвинений нашей страны, когда появились факты, они были озвучены в отношении возможных действий, направленных на государственный переворот, антиконституционный переворот в Республике Беларусь. И это факты. Это видеоматериалы, которые никто не подвергает сомнению, никто не говорит о том, что это фейки, что это постановка, что это какая-то, так сказать, модерация контента. Нет, это факты, как они есть. Вы посмотрите, что реакция наших западных партнеров, вот тех самых, которые озабочены судьбой Белоруссии уже на протяжении многих месяцев. Ноль. Mm-hmm. Они это не видят. Им это как бы неинтересно. До них это как бы, как информация, не доходит. Они это не комментируют. Они сделали заявление, что не причастны к этому, и все. Причастны или не причастны – это второй вопрос. Первый вопрос – сам факт. Ведь на протяжении многих месяцев во всех аспектах идет участие западных, так сказать, стран в судьбе, будущей судьбе, как они называют, будущая судьба Белоруссии. Угу. Они оказывают поддержку внутренним процессам. Они накачивают информационные и политические определенные фигуры и группировки. Они порицают одну часть, так сказать, политической жизни Белоруссии и, наоборот, поощряют другую. Они не просто вовлечены в этот процесс, они его пытаются модерировать и моделировать. Когда появляется важнейший фактор политической жизни, который затрагивает и сферы безопасности, и сферы политики, и влияет действительно на внутренние процессы. А уж как мог бы этот фактор повлиять, страшно себе представить. Они его не замечают. Он неудобный. Он скрывает их неприглядную роль. Понимаете? Вот, пожалуйста, вам вся история. Теперь посмотрим Чехию, о которой мы с вами говорили. Угу. Ни фактов, ни доказательств, ни вообще единого фактологически выверенного материала, который можно было бы... И весь мир, все натовские страны, подчиненные им структуры и организации, которые сидят на натовском финансировании, средства массовой информации, мейнстримовские, социальные сети, выстроенные тоже в единый ряд, все каждый день постоянно эту тему держат на плаву. Без единого факта.
Кстати,
это, мало того, эта карта уже не просто битая, а она битая и крапленая.
Мария Владимировна, кстати, вот пока были новости, как раз мы с вами говорили, здесь глава МИД Чехии заявил, что ведет с рядом союзников по ЕС и НАТО переговоры о высылке российских дипломатов. По его словам, если такое решение будет принято, то со дня на день. То есть он продолжает угрожать. Я уже, наверное, даже не прошу вас комментировать этого, просто потому что вы уже, наверное, все сказали по Чехии. Но если хотите, можете прокомментировать.
Нет, я просто считаю, что здесь нужно понимать, в каком ракурсе наши, так сказать, западные партнеры, коллективный Запад выстраивает свои международные дела. Это абсолютное попрание и игнорирование норм международного права. Это замена международного права некими, так сказать, ими введенными правилами и порядком, основанным на правилах. Причем никто не понимает, что это за порядок и что это за правило. А мы можем, проанализировав, сказать, что речь идет о том, что каждый раз под какую-либо ситуацию они будут придумывать новые правила и формировать соответствующий порядок. Это безусловное манипулирование информационным пространством. Это пропаганда. И то, что сейчас происходит вокруг Праги, подачи Праги и при кураторстве Вашингтона, это прямое вовлечение средств массовой информации в неприглядную деятельность. Это пропаганда, это сцепка государства над государственных структур, объединяющих государства типа НАТО. Почему я говорю над государственных структур? Потому что ни о каком суверенном голосе Праги в НАТО речи не идет. Не то, что они там ультимативно что-то могут ставить какие-то вопросы или принимать какие-то решения, и права голоса там в принципе не имеют. Поэтому для Праги НАТО это, безусловно, надгосударственная структура с учетом блоковой дисциплины и порядков, которые они там вводились. Поэтому вот в этом контексте мы понимаем, куда эта машина идет. И это, в общем, это пугающая реальность для всего международного, так сказать, всех международных игроков и всех мировых игроков, потому что мы прекрасно понимаем, как коллективный Запад разрушает международно-правовую систему, навязывает свои правила игры, пытается это сделать, использует неправовые механизмы для продавливания своих интересов, а интересы сейчас на самом деле никакие не прогрессивные. А интерес здесь один – максимально закрыть и прикрыть собственные провалы в экономике, политике, социальной сфере, которые стали очевидными и уже вопиющими в связи с пандемией. Вы видите и массовые акции неповиновения людей, которые жесточайшим образом подавляются. Вы видите, какие проблемы происходят в каждой стране в связи с пандемией. Это странные, алогичные, хаотичные во многом меры, которые не принимаются населением, которые население воспринимает как разрушительные. Это неспособность выстроить даже вакцинацию внутри собственной страны. Это борьба за вакцины внутри ЕС, ну и так называемого НАТОвского, опять же, блока. Это постоянные интриги, которые мы видим внутри стран, так сказать, западного, коллективного Запада. И вот это все нужно прикрыть для того, чтобы, ну, так или иначе, сделать хорошую мину при плохой игре. Для этого все средства хороши. Для этого будет бесконечная антирусофобская направленность, кампании не через букву О, а через букву А,
да.
Информационные, политические, вбросы. Все будет использоваться, потому что кризисная ситуация, ее нужно каким-то образом прикрывать.
Очень...
Но не только мы будем,
да,
на повестке. На повестке, безусловно,
Китай.
Будет Китай, конечно, он уже на повестке, он уже объявлен и записан в доктринальных документах как страна, которой нужно противостоять, противодействовать, которую нужно блокировать по целому ряду направлений. Мы видим это не только в теории, но и на практике. Практические действия точно так же указывают на то, что Запад избрал еще одну мишень для себя. Так будет со всеми странами, либо центрами, международными центрами силы, региональными центрами, которые будут составлять не то что конкуренцию, но которые будут даже показывать позитивную динамику на фоне того, что там происходит. Вот и все.
В этом смысле, да, Мария Владимировна, в этом смысле наши слушатели всегда интересуются. А значит ли это, что вот эти центры, на которые будет оказываться давление со стороны коллективного Запада, они будут, ну, стремиться друг к другу? Вот недавно Трамп выступил, да, по политике Байдена и сказал, что вы делаете плохое дело, вы подталкиваете Россию в сторону Китая, а Китай в сторону России. И ни в коем случае этого нельзя допустить. А можно ли сказать, что действительно происходит вот это... так скажем, общение наше с Китаем становится более тесным на фоне того, что делают Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, который, в общем-то, действует так, как говорят Соединенные Штаты. Или нельзя это сказать?
К России и Китаю это не относится, потому что наше взаимодействие, наше сотрудничество, оно выстраивает совершенно на других основах. Это не дружба против кого-то, и это не объединение потенциалов для противостояния кому-то. Либо инициативное противостояние, либо ответное противостояние в виде реакции на какие-то действия. Наше взаимодействие строится совершенно на другом базисе. Это естественное взаимодействие двух крупнейших мировых держав, которые являются соседями. У нас вторая по протяженности граница с Китаем. У нас общность, так сказать, и у нас развитие отношений насчитывает не десятки, а сотни лет. У нас взаимные интересы, у нас потенциалы, которые могут сыграть на пользу народов наших стран. Мало того, у нас еще общность подходов, которая сформировалась не за последние годы. Это общность подходов к важнейшим мировым проблемам и важнейшей мировой повестке. Вы посмотрите, как мы голосуем в Совете Безопасности ООН, как выступают наши представители. Разве это все сформировалось за последние годы? Конечно, нет. Наша внешняя политика и наши международные подходы выстроены во многом с очень близких, так сказать, позиций. И почему это произошло? Потому что, во-первых, наши страны не просто признают и не просто призывают признавать международное право, а считают его базисом для международных отношений. Во-вторых, у нас и у Москвы, и у Пекина особое чувство ответственности крупнейших, великих держав за международную повестку, за судьбы мира, как принято в публицистике говорить, ответственность, ощущение ответственности и, так сказать, инкорпорирование этого понятия ответственности в принятии, в реализации, ну и, конечно, в выработке соответствующих международных решений. Поэтому наши отношения с Китаем самоценны. Они проходили, конечно, различные этапы, как у любых государств, тем более крупных государств, но они выстраиваются точно не в той парадигме, о которой вы сказали. Но, отвечая на ваш вопрос, позиционирование Запада сейчас как не признающего международное право, как диктующего свою волю, как навязывающего свою систему координат другим, безусловно, является сигналом для очень многих государств относительно того, как они будут выстраивать свою политику. Потому что они прекрасно понимают, что речь идет о насильственном влиянии, не о влиянии в виде там, soft power, да, мягкой силы, smart power, умной силы, а речь идет о заламывании рук, о принятии незаконных решений в обход международного права и вообще в обход решений международных организаций. Просто на уровне шантажа в виде незаконных, нелегитимных санкций, в виде давления. Вот вспомните, как вел себя посол США в Германии Рик Гринелл в отношении Берлина и Северного потока. На протяжении нескольких лет он не просто ставил ультиматумы, а он впрямую угрожал политическому истеблишменту, да и вообще всей нации, если вдруг Берлин продолжит свои усилия по участию в данном проекте. Прямым текстом шли угрозы. Неужели вы думаете, что подобное отношение Соединенных Штатов к своим ближайшим союзникам не стало уроком для очень многих. Конечно, стало. Но уроком не тем, на который рассчитывал США, что все испугаются и будут им присягать. Совершенно в другом ракурсе этот урок был воспринят. Вот и все. То есть здесь вот это тоже нужно четко понять. Ведь Берлин заявлен в качестве одного из ближайших союзников Соединенных Штатов Америки. Это и размещение американской базы на германской территории, особые отношения, политический диалог и многое-многое другое. И что же мы видим в отношении своего ближайшего союзника? Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет ведут себя, как будто это не союзник, а как будто это страна, которую просто по каким-то неведомым причинам нужно постоянно унижать. И я вам привела пример только один, извините меня, а, например, прослушка канцлера ФРГ
американской
службами. Это что, так себя союзники ведут? И мало того, вы вспомните на невнятную реакцию ФРГ, как будто даже по такому, это не чувствительное, а скандальному поводу, им не нашлось что сказать. Как будто и по этому вопросу с ними тоже поработали, но не как с союзниками.
Ну, наверное, Мария Владимировна, когда человека прослушивают 24 часа в сутки, и потом об этом все узнают, он начинает думать, а может ли он вообще что-то сказать, потому что, наверное, компромата на него собралось столько, что о самостоятельности речи даже и не идет. Ну, конечно, это не союзнические
даже
отношения.
Даже не в этом дело, да. Даже не в этом дело, вы понимаете?
Да.
Возможно, я сейчас скажу исключительно свою такую личную точку зрения, но я считаю, что каждый человек, каждая даже и страна, и организация, ну, никто не является совершенным. Бывают разные моменты, бывают разные ситуации и в двусторонних отношениях, и в многосторонних отношениях. Еще раз говорю, никто не совершенен, но даже после того, как происходят подобные случаи, мы видим, как те же самые Соединенные Штаты Америки никогда не ведут себя достойно, признавая собственную неправоту. Наоборот, они начинают навязывать то, что действовали правильно, и навязывать другому государству абсолютное приятие этого неподобающего поведения. Вот это недопустимо, потому что здесь нет речи ни о какой свободе, нет речи ни о каком уважении, а самое главное, нет никакого равноправия между государствами. А государства, напомню, все суверенные и все независимые. И народ государства каждого избирает свою власть и считает, что эта власть, ей делегированы национальные интересы, ей делегировано право реализовывать национальные интересы этого народа. И уж точно, выбирая своих лидеров, люди никаким образом не предполагают, что лидеры этих стран, а я сейчас говорю, в частности, об очень многих западных государствах, будут проводить не национальные интересы их государств, а будут проводить те интересы, которые являются интересами политического истеблишмента неких третьих стран, которые диктуют им свою волю. А на самом деле, хотите вы этого или не хотите – увы, но мы столкнулись с ситуацией, 21 век на дворе, причем первая четверть подходит к концу, и мы видим явные проявления, не какие-то схематичные черты, а картину, полную картину такого вассалитета 21 века. Вот так выстроена система коллективного Запада. Есть сузерен, есть один навязывающий свою волю, все должны абсолютно вот в таком подобострастии, верноподданничестве склониться и принять эту волю, несмотря на то, что она не просто противоречива, а она противоречит национальным интересам этих государств. Прага – пример прекрасный.
В этом смысле я вспомнил, пока вы говорили о поведении Соединенных Штатов, о том, что они никогда не признают ошибки свои. Я, насколько помню, Обама даже не извинился, да и никто до него, и после него никто не извинялся за Хиросиму и Нагасаки. Это первое. Второе, вспоминается Airbus, иранский, если я не ошибаюсь, был, который американский
американцы сбили, и тогда вот он был еще вице-президентом США, Джордж Буш старший, он сказал, что никогда не будет извиняться за США, несмотря ни на какие факты. Вот, по-моему, они просто следуют этой логике, они никогда не извиняются за США, в принципе.
Какая Хиросима и Нагасаки, о чем вы говорите? Какие извинения? Вымарывается из учебников любое упоминание Соединенных Штатов Америки. Вы послушайте, были мероприятия, связанные с годовщиной этой трагедии. И мы слышали в заявлениях о том, что бомбы падали с неба. Понимаете? Mm-hmm.
Сами по себе.
Вот, пропаганда дошла уже до такого уровня абсурда, потому что, вы понимаете, ну, бывает пропаганда, которая, так сказать, наращивает информационные усилия по информированию населения, по так или иначе, но доминированию какой-то одной концепции. А есть пропаганда тупая. Вот понимаете, вот это и есть страшная тупая пропаганда. Вымарывать из учебников истории упоминания Соединенных Штатов Америки, которые бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но это же происходит. И я вам процитировала то, как это звучало в официальных выступлениях. Но, извините, это исторический пример. Этому примеру сколько десятков лет. А что, о чем мы говорим? Разве были какие-то, не то что извинения, но хотя бы принятие на себя вины за и признание собственной вины за ситуации из новейшей истории? Ирак, Ливия, да Югославия, в конце концов.
Они никак не могут найти химическое оружие нигде. Они каждый раз стараются очень сильно, но у них не получается.
Причем самое интересное, что его и не надо особо искать. Нужно просто начать детальный разбор того, как происходили бомбардировки Югославии и снарядами, которые действительно повлияли на здоровье. Не просто были смертоносными, но и по составу нанесли колоссальный ущерб как в стране, ее окружающей среде, экологии, так и непосредственно населению. Только не только населению Югославии на тот момент, но в том числе натовским контингентам. И примеры уже подачи исков есть со стороны итальянских участников натовских контингентов. Но ведь это тоже не признается. Даже это, а это является фактом, не какими-то нарисованными картинками, не какими-то презентациями и не какими-то словами о том, что Петров и Башаров в чем-то виноваты. Это факты, которые даже не требуют доказательств, потому что есть огромное количество видеоматериалов, официальных заявлений. Никто совершенно не скрывает, какими снарядами бомбили Югославию. Все это прекрасно знают. Но принятие своей вины и признание своей вины. Мы сейчас даже не говорим об извинениях, а просто о признании вины. Признание того, что эти действия шли вразрез с вообще представлением о гуманности, человечности, у всех тех правочеловеческих документов, заявлениях и декларациях, которые были приняты уже к этому моменту. То же самое и с Ираком. Ведь после Югославии тоже прошел какой-то период, и тот же самый коллективный Запад опять же наращивал правочеловеческую проблематику в отношении других государств. Но почему-то, когда речь идет о них самих, никакие права человека не являются актуальными при достижении ими своих целей. Экономических, геополитических, военных и так далее. Понимаете? Ведь принятие односторонних санкций в отношении Венесуэлы, в отношении и Кубы, в отношении Сирии, в отношении Ирана. Это же прямой удар по правам людей в этих странах, тем более в условиях ковида и пандемии.
Ну, это же подается по-другому, якобы это против определенных людей, и это никак не скажется на народонаселение, но по факту,
нет,
конечно, мы
это
понимаем,
не что... так, это не так,
а
потому
как?
Что речь идет не о запрете, например, представителям политического руководства на, допустим, приезд в страны, в западные страны, или размещение там каких-то финансовых средств, или ну, какие-то контакты. Нет, речь идет об удушающих экономику санкций в отношении этих государств. Запрет на поставки оборудования, на торговлю, эмбарго и так далее, и так далее. Это, безусловно, впрямую и в первую очередь, главное слово, в первую очередь бьет по населению этих стран. И в этом и задача. А почему в этом задача?
Чтобы население восстало.
Потому что необходима смена режима. Для того, чтобы сменить, как они говорят, режим, нужно создать ощущение недовольства у населения действиями своего руководства. Вот они и создают искусственно всеми, в том числе незаконными методами, подобное недовольство. И моделируют эту ситуацию изнутри, пытаясь таким образом решить свои задачи.
У нас полторы минуты остается, совсем мало времени, но я вот некоторые вещи как бы сам для себя выделил. Мы знаем информационная война, мы знаем экономические санкции, убийство, устранение лидеров, и вот последние, да, факты это подтверждают, что тоже это есть в перечне, так скажем, инструментов Запада. Перевороты, понятно, тут даже перечислять не буду. И вот самое страшное, что сейчас нам всем так вот замаячило на горизонте в определенный момент, и действительно люди испугались во многих странах. Война. И все это связано с Украиной. У нас практически не осталось времени, Мария Владимировна. Но люди очень переживают, что могут и до такого дойти.
В чем вопрос?
Вопрос в том, есть ли хоть какие-то в этом смысле грани или вот эти красные линии, за которые Запад не готов переступить? Как вы думаете?
Для того... Я по-другому скажу. Если бы не действия нашей страны по целому ряду направлений, коллективный Запад давно уже ни перед чем не останавливался.
То есть мы их останавливаем?
И только политика, внешняя политика, дипломатические усилия, усилия на других направлениях и абсолютно четкие, основанные на международном праве, курс Москвы ставит барьер на пути тех западных политических деятелей, которые полагают, что никаких границ у них нет.
Мы их границы.
И никаких сдерживающих факторов у них нет. Вот если бы не политика Москвы, то очень многие политические деятели Запада вообще не чувствовали бы, что есть какие-либо границы.
Мария Владимировна, спасибо вам огромное за разговор. Спасибо, что согласились выйти на связь. Спасибо. Мария Захарова была с нами на связи, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Выдержки из нашего разговора вы можете найти в телеграм-канале «Говорит Москва». Заходите и подписывайтесь, читайте, пересылайте друзьям, если что-то заинтересовало. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.